Гости из будущего.
Как вы думаете, как обучали систему Маруся? Это одна из самых высокооплачиваемых работ. Большие данные, вот их влияние на экономику, они просто глобальные. Что ты будешь работать в Гугле, что ты будешь работать в Mail.ru, работа высоко оплачивается, и она еще интересная.
Родители, привет! Я Валентин Алфимов, и это радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Нам всем примерно около 40, и у нас подрастают дети. И так же, как и вы, мы ищем ответы на вопросы, куда отправить учиться своего ребенка. Мы видим, как многие профессии сейчас теряют свою актуальность, но приходят новые, абсолютно для нас незнакомые. И при этом мы понимаем, что нашим детям нужно что-то о них рассказывать. Именно поэтому совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы, радио «Комсомольская правда», подготовили для вас программы о профессиях будущего. Дата-инженеры или специалисты по большим данным, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ. Для нас это звучит странно. Однако за этими профессиями будущее, успех, хорошие деньги и возможность работы в международных компаниях. Мы собрали лучших, самых прогрессивных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний, лидеров рынка современных технологий. И они открывают нам секреты, что это за профессии, сколько будут зарабатывать эти специалисты и что должен изучать ребенок, чтобы стать успешным в профессиях будущего. Сегодня расскажем вам о специалистах по большим данным. Рядом со мной наш гость Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group. Владимир, здравствуйте.
Привет. Все решения должны быть обоснованы. Простыми словами, аналитика больших данных и их накопление, прежде всего, нужно для того, чтобы принимать осознанные решения, основанные на реально объективной информации. Вот. И, соответственно, такая задача, вот верхний уровень, она нужна практически везде. Она нужна при производстве, не знаю, сейчас актуальная тема нефти, да, нефтепродуктов, например. Необходимо проанализировать в течение всего времени, а как работала у тебя система, а где были сбои, и что сделать для того, чтобы все работало хорошо. И вот для этого необходимо со всех датчиков информацию накопить. Естественно, в Excel-ку она уже не влезет. То есть в привязке к каждой микросекунде состояние всей системы. И вот это мы начинаем называть большими данными. То есть, вот,
я пытаюсь понять таблицу, в которую вы собираете вот эти все большие данные. Что это там?
Это такой определенный программно реализованный реестр, очень большой, в котором есть какая-то своя система адресации, которая позволяет получить доступ к каждой сущности, записанной в эту базу, и ее сопоставить с другой сущностью. Ну, то есть, например, если нам надо сделать быструю выборку, вернемся, например, к ситуации с климатическими наблюдениями. Ведь для того, чтобы действительно сделать выводы о том, а меняется ли что-то или нет, необходимо оперировать чистыми данными. Чтобы оперировать чистыми данными, надо исключить из них все выбросы. И вот нам надо, необходимо за все время наблюдений со всех станций климатических мира, которые только есть, проанализировать, а есть где-то аномальные выбросы. Не сдвигают ли они нам стрелки приборов, не сбивают ли нас с верного пути. И для этого необходимо написать какой-то алгоритм, который быстро обратится к каждой ячейке памяти, а это сложно, потому что, естественно, что реально большие данные не хранятся на одном компьютере, на одном жестком диске, а обрабатываются в больших серверах. И такая система, она это автоматизирует. Вот, это система обработки больших данных. Это целая отдельная такая дисциплинарная область.
Хорошо, а какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать человек, который занимается большими данными? Человек, который, ну, специалист именно в области цифровых технологий?
По умолчанию, как мне кажется, главная компетенция в этом – это способность и умение быстро учиться и усваивать новое. Потому что технологии и подходы меняются так быстро, что их невозможно написать в учебник. Ты написал в учебнике, оно уже устарело. Ты разработал по этому обучающую программу, оно уже неприменимо. Самая главная компетенция, которую надо, вот если я бы там, своего ребенка сейчас чему-то учил, я бы учил его, во-первых, критически относиться к тому, что он воспринимает, и учиться, быстро учиться. Ну и, конечно, какие-то базовые и логические знания нужны для того, чтобы просто организовать культуру мышления. Это логика, это математика, это физика. На самом деле, сразу скажут, вот там одни технарские специальности. На самом деле нет. Красиво и правильно мыслить помогает также и гуманитарной науке, и даже в больших данных очень много интересных особенностей и проектов сделано. Например, не знаю, как вы думаете, как обучали систему Маруся, вот сейчас у Mail.ru, есть разговаривать и понимать людей. Там же тоже все основано на больших данных. Там, значит, поняли, сначала стали, давай инженеры собрать, стали вспоминать, дата инженеры. Так, а где нам взять диалоги? Ну, то есть нам для того, чтобы учить говорить, нам надо показать машинке очень много диалогов. Наверное, ну, и стали смотреть школьную программу, а где есть много диалогов? О, «Война и мир». Окей. Обучили, значит, алгоритм на «Войне и мире». Он стал очень таким скучным, но красивым, но скучным. То есть говорил очень скучно. Потом такие, так, наверное, еще, ну, надо как-то его разнообразить. Давайте Twitter добавим. Добавили Twitter. Он стал матершинником. То есть говорила классно, интересно, но стало много материться. Вот. И это тоже, на самом деле, культура подготовки, обработки больших данных для того, чтобы использовать в дальнейшем какие-то разработки в алгоритмах. И здесь для этого необходимо очень широкие междисциплинарные знания.
В каких сферах бизнеса и экономики сегодня востребованы специалисты по Big Data? И самое главное, высоко ли оплачивается работа?
Да, это одна из самых высокооплачиваемых работ в настоящее время, именно потому, что есть дефицит на хороших специалистов. Действительно хороших ребят, которые способны быстро учиться, применять новые технологии, решать нетипичные задачи, их не так уж и много. И поэтому за них идет борьба на рынке. Поэтому работа высоко оплачивается, и она еще интересная, как мне кажется. Ну, я тут несколько искаженно смотрю, но для меня это возможность, например, что-то сделать еще и в других направлениях, в которых я всегда хотел. Например, я всегда хотел заниматься авиацией. Вот. И вот недавно к нам обратился с задачами, связанными с анализом больших данных, один из крупных опытно-конструкторских бюро, который занимается авиастроением. Классно. То есть я сразу как бы немножечко причастен к авиации становлюсь. Да? Или там в медицину, например. Да? Опять же, еще одна большая область применения больших данных. Это различные системы поддержки и принятия решения для докторов. Как поставить диагноз, как определить, какие есть вариации той или иной болезни проявления, да? Как подобрать правильную терапию, правильный протокол лечения. И получается, что большие данные, вот их влияние на экономику, они просто глобальные. То есть буквально в любом направлении экономической деятельности они задействованы. Будь то тяжелая промышленность, легкая промышленность, транспорт опять же, вот сейчас автопилоты. Да? Для того, чтобы научить машину ориентироваться и ехать, и принимать решения, необходим совершенно необычный набор обучающих данных, тех самых больших, который будет воспроизводить реальные ситуации. Их накапливают, да, с помощью различных способов. Сначала это были эмуляции, то есть вот, наверное, взрослые часто видели, как их дети играют в какую-нибудь игру типа GTA 5. И, казалось бы, занимаются полной ерундой, но нет. На самом деле они создают различные ситуации. И первый этап обучения машин в такой виртуально смоделированной среде, типа GTA 5, да, чтобы понимать вообще, а какие объекты, как они могут двигаться, что может происходить. А дальше уже обучение на сборе реальных данных. То есть вот ездит машинка у нее, снимает камерами, что происходит вокруг, лидарами, фиксирует изменяющуюся обстановку, и люди размечают объекты на ней, или алгоритмы размечают, и это подготовка больших данных, обучающих датасеты для дальнейших алгоритмов управления.
Рано или поздно ты садишься в такси, а там нет водителя, и он тебе все-таки везет.
Надеюсь, такое скоро случится, да.
Хорошо, насколько востребованы вот такие специалисты сейчас в России и за рубежом? Мы отстаем?
Мы с точки зрения востребованности?
Да.
Нет, с точки зрения востребованности мы не отстаем, потому что они очень нужны. Ну, у нас в России, на самом деле, есть несколько очень крупных и сильных компаний, которые сейчас активно внедряют технологии. И мы, на самом деле, занимаем с точки зрения потребности в специалистах лидирующие позиции во многом. Ну, смотря что с чем сравнивать, тут надо корректно говорить. У нас, например, есть крупные компании мирового значения, да, такие как Mail.ru, Яндекс, Сбербанк, Касперский, Ростелеком и прочее, где стоят задачи обработки больших данных, и им всем нужны такие специалисты. За рубежом тоже, конечно же, там таких компаний гораздо больше, вот, и востребованность тоже высокая. Но те условия, которые предлагаются как в России, так и за рубежом специалистам, они примерно одинаковые, потому что, как правило, человек, который является хорошим специалистом в этой области, он много читает литературы на английском языке. Ну, он для того, чтобы научиться, прежде всего, перелопатил кучу материала. И, как правило, ему не составляет труда работать где угодно. И поэтому компании стараются предлагать конкурентные условия. И примерно все выровнены. То есть, что ты будешь работать в Гугле, что ты будешь работать в Mail.ru, у тебя будут примерно одинаковые условия, но ты будешь таким являться человеком нужным везде.
Слушайте дальше о профессии будущего.
У нас ребята занимаются вот IT и всем этим связанным, начиная, по-моему, с 6 лет даже. Выпускники наших школ, они очень востребованы также и за рубежом.
Давайте попробуем смоделировать, да. Вы же специалист по большим данным, да. Давайте попробуем смоделировать потребность вот в специалиста по большим данным в ближайшее будущее, 5, 10, 15 лет.
На самом деле, вот на мой взгляд, в ближайшей перспективе у нас будет несколько меняться профиль запроса на специалистов, и узкие специалисты, они будут не так сильно востребованы, как специалисты междисциплинарные. То есть вот уже сейчас мы видим, что требования, которые мы предъявляем к дата-инженерам, они требуют также еще его высокой грамотности инженерно-технической с точки зрения владения каким-то определенным набором инструментов для программирования или управления. Да, там, например, он должен уметь строить высоконагруженные системы, проектировать сложные базы данных, владеть там, плюсами, ну, такой язык программирования C++, питоном, еще чем-то, знать, как работает система контроля версий. То есть, ну, у него расширяются требования к междисциплинарности, и он становится таким метаспециалистом. И этот процесс, скорее всего, будет, ну, как бы продолжаться, и сама по себе специальность будет меняться. То есть, да, в основе останется работа с данными, дата-инжиниринг, но при этом требования возрастут. Вот. И, конечно, мы будем оставаться в ситуации, что таких людей, которые успевают это осваивать, их немного. И поэтому всегда потребность в них будет. Социальный заказ есть сейчас, и нет никаких причин нам думать о том, что вдруг его не станет.
Самая востребованная через 5 лет сфера для применения больших данных. Где вообще будет, где будет самый большой дефицит специалистов?
Я могу назвать, наверное, топ, который будет. Ну, понятно, что будет расти и развиваться сфера услуг. Ну, то есть это банковские сервисы, это ритейл, это новаторы. Они раньше всего подхватили всевозможные вот эти технологии, они быстрее всего трансформируются. Но сейчас мы видим, что активно трансформируется еще и государство. Термин «цифровая трансформация», и мне кажется, что одна из областей, которая станет скоро в топе по требованиям к обработке больших данных и их накоплению, это именно госуправление. Сейчас есть очень много процессов, направленных на то, чтобы с данными обращаться аккуратно, агрегированно, уметь их правильно применять. Вот. Ну и, конечно же, всевозможные вот автопилоты, да, все, что связано с транспортом, все, что связано, возможно, с экологией даже. То есть, опять же, проблема становится все более насущная, и надо ее решать с помощью новых инструментов. И медицина, конечно же. То есть медицина, там поле непаханное просто для работы. Вот.
Хорошо. Совет родителям, родителям сегодняшних школьников, насколько перспективно будет направить ребенка на получение образования как раз вот туда, вот в сторону бигдата, какими навыками должен обладать ребенок, какие книжки читать, на какие уроки больше ходить, а на какие меньше ходить, и в конце концов, может быть, где-нибудь за границей прямо учат непосредственно на всю эту историю, если у нас, понятно, такого нет.
Нет, почему у нас такого нет?
У нас такое есть.
У нас, конечно же, такое есть, да. Есть сейчас, ну, университеты стараются быть очень гибкими сейчас. Университеты, даже сами компании, которые вот, испытывают острую потребность в специалистах, разрабатывают очень много мер поддержки и непосредственно образовательных курсов для ребят. Вот, например, мы в нашей компании проводим олимпиаду для школьников, для студентов в междисциплинарной области. И эта олимпиада называется, она первый уровень, то есть выиграв ее, ты поступаешь без экзаменов в ВУЗ. Называется она технокубок, эта олимпиада. У нас есть образовательные курсы для студентов, для ребят, опять же, вот исключительно по этой специальности, и мы там сами преподаем вместе с нашими коллегами. Очень много вузов сейчас адаптируются и стараются как можно быстрее вводить новые дисциплины и приглашают, опять же, специалистов из крупных компаний вести эти спецкурсы. Вот. Я рекомендую подписаться на паблики. Есть, значит, Mailer Group для образования, и там регулярно рассказывается про наши конференции. Вот у нас ребята занимаются вот IT, и всем этим связано, начиная, по-моему, с 6 лет даже. Есть проекты, да, которые позволяют там через игровую форму обучения, например, через программирование поведения лошадки внутри игры Minecraft, а потом представление это как свой студенческий проект, ну, ученический, на большую аудиторию, уже вовлекаться в это постепенно. Это работает, и я не скажу, что тут наши программы как-то отстают, вообще на самом деле нет. На выпускники наших школ, они очень востребованы также и за рубежом тоже. Что читать, как вовлечь вообще своего ребенка в то, чтобы ему это стало интересно? Ну, на самом деле, тут можно опираться только на какой-то мой собственный опыт. Я вообще этим заинтересовался после того, как читал различные, ну, там, вместе с родителями, с мамой, с папой, различные интересные энциклопедии, просто про то, как устроен мир, как оно все работает. Конструктор Лего на ранних этапах начинает развивать тебя пространственное мышление. Ты думаешь, ага, шестереночка с этой, передаточное число, тебе там объясняют, как работает дифференциал в 6 лет на примере конструктора. И ты такой начинаешь уже мыслить, а как это работает? Начинаешь все в доме ломать, и это хорошо, это значит, ваш ребенок будет технарем. Вот. Значит, и дальше можно подключать книжки типа там Flutterlandia, да, есть такая, про то, как человек попал в измерение двумерное. Ты начинаешь понимать, что на самом деле мир не такой, как он нам кажется, мы его только воспринимаем таким, что у него есть только 3 измерения. На самом деле измерений может быть больше, и мы просто вот. И тут ты начинаешь думать, ага, как это все численно представить? Вот. И тут ты узнаешь про матрицы, потом про тензоры, потом уже про сложные вычисления и так далее. Вот. И идешь учиться на какой-нибудь физике, а потом становишься айтишником. Вот. Поэтому тут самое главное, я думаю, самая правильная стратегия с точки зрения родителей – это поддерживать какие-то проектные начинания своего ребенка. И самое важное, ну вот сейчас есть такой метод обучения, проектный метод обучения. То есть надо самому или там с помощью различных организаций, которые сейчас их очень много, которые позволяют вместе с детьми делать проекты. То есть, например, да, давай сделаем проект, если про большие данные, да, наблюдение за, например, регистрацию, не знаю, кошек, количество кошек во дворе. Поставим веб-камеру, напишем систему, которая распознает кошек, и просто посчитаем, сколько их пробегает, в какое время суток и так далее, и построим какой-нибудь график, диаграммку и проанализируем это. Ну, я сейчас так говорю. Вот. Есть такой пример, просто дедушка в США сделал систему, которая просто своей кошке открывает, закрывает дверку, когда она приходит, возвращается, просто обучив систему наблюдать, снимать изображение с камеры. Вот, и ребенок, это сделав, понимает, что он сделал реальный проект, понимает, как это работает, ему хочется сделать следующий. Просто надо это поддерживать. Ну и существует, конечно же, очень много сейчас направлений. Вот, например, есть такая Олимпиада НТИ, опять же, для школьников, которая проходит. Есть урок цифры, который проводим. Мы с нашими там, друзьями, партнерами, к ним присоединилось много IT-компаний. Есть день IT, опять же, да, когда все наши сотрудники вот, компании едут в свои школы, где они раньше учились, и рассказывают про то, как они вообще стали айтишниками, что для этого делали. Вот, мы призываем присоединяться все компании к этому тоже. Это очень классно. И вот дети часто после этого к нам приходят и спрашивают, а что же нам, что мне делать, чтобы стать таким же.
Ну что ж, Владимир, спасибо большое. Нашим детям наших слушателей желаем удачи. Нашим слушателям тоже желаем удачи, креатива и всяких идей побольше, чтобы они реализовывали вместе со своими детьми. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group.
Ну и напоследок хочу напомнить, что серия подкастов «Гости из будущего» создана совместно со всероссийской образовательной акцией «Урок цифры». Этот проект направлен на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте урокцифры.рф.
«Гости из будущего».